Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители, на канале Револьверы ТВ, в эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня взяли бойкую тему, которая всюду обсуждается, и назвали ее так: «Имитация Конституции путем имитации референдума». Ну, про имитацию Конституции мы говорили уже давно, в частности, в том, что от так называемой действующей Конституции, реально действующей для населения, остается только одна 51-я статья, которая запрещает действовать против самого себя. Все остальные, собственно, они трактуются властями так, как им угодно, изворачиваются в любую сторону. И, кстати, то, что было предложено президентом Путиным во время своего послания Федеральному собранию, это еще один из примеров вот такого вот извращения. Дело в том, что когда он предложил некий пакет поправок в Конституцию, которых он даже, собственно, тогда особо не конкретизировал, вообще-то над поправкой в Конституции должно было бы работать какое-то представительное собрание. Не просто кружок друзей, собранных президентом, да, а кто-то типа конституционного совещания, которое, кстати, до сих пор закон о котором не принят. Но и более того, когда он все это решил закрепить неким всенародным голосованием, то стал вопрос, это о каком-то всенародном голосовании идет речь. Потому что если говорить о референдуме, как о всенародном голосовании, признанном, во всяком случае, нашим законодательством, то референдум, о нем издан специальный закон. Более того, он несколько раз справился с 2006 года, и каждый раз в ту сторону, чтобы референдум было все невозможнее провести. На сегодняшний день этот закон заведен до текущей степени совершенства. То есть по нему референдум в России, то есть опрос населения, организовать нельзя. То есть если очень захотеть, конечно, и напыжиться, может быть, это и можно сделать путем давления с администрации президента, там что-то выкручивание рук, но по любому случаю все процедуры, которые там прописаны, начиная от образования, так сказать, инициативных групп, кончая избирательными комиссиями там, и прочее, прочее, они делают эту процедуру настолько протяженной во времени, что говорить о том, что это голосование, так сказать, кавалерийским наскоком до 1 мая должно быть проведено, просто невозможно. Ну, нереально, нереалистично это. Кстати, если обратиться к этому закону о референдуме, там есть еще и некоторые любопытные детали, как должно, так сказать, обрастать вот общественным мнением этот самый опрос населения. Ну, например, вопросы не могут задаваться кучей. Типа, одобряете ли вы все это скопом? На чем, кстати, настаивает президент действующий. Они должны формулироваться поодиночке. И более того, в той форме, которая не допускает двойного толкования. С тем, чтобы ответ на «да» и «нет» определенно выявлял позицию. Вот ты за это или против это.
Валер, если перевести на русский язык, то, что его предложение о народном голосовании по части, так сказать, его предложений по Конституции, они просто незаконны.
Вот нет, они нет, законны нет, самой формой своей подачи. Потому что то, что он
есть
предлагает...
Понятие выбор, есть понятие референдум, есть опрос. А народного голосования нету такого.
Ну, физически нет. Можно назвать, конечно, в обиходном языке, так сказать, референдум народным голосованием или еще чем-то, так сказать, это чисто с бытовой, не юридической точки зрения. Но закон о референдуме, как о проведении юридически значимого опроса населения, он существовать не перестает от этого. Он все равно должен...
Более того, он проиграет тут же этот референдум, потому что надо половину набрать от количества жителей, от количества избирателей.
Во-первых,
очень сложно набрать по вполне очевидные вещи. А по спорным поправкам никогда ничего не наберешь. Он это тоже понимает, и поэтому референдум он применять не будет.
Значит, тогда на глазах рождается какая-то новая, антиконституционная, замечу тебе, норма проведения всенародного опроса.
Не только антиконституционная, еще и незаконная, потому что нет, не только в Конституции, в законах нет такого.
И закона нет, совершенно верно. Которая не только замещает референдум и как бы проводится помимо него, но является чем-то вроде эрзаца референдума. Вот вроде его провести можно, то есть нужно, а вот закона такого и вообще такой правовой нормы в государстве нету. Потому что все же было сделано для того, чтобы народ как можно меньше...
Соответственно, юридической силы вся эта хрень не имеет.
Да, и он не имел на это права. Там, кстати, вот много таких вещей. Я сказал только об одной, которая касается формулировки вопросов референдума. Потому что нам-то в той версии, которую изложил Путин, предлагается что-то вроде известного с советских времен продажи товара с нагрузкой. То есть, когда тебе одним пучком вкладывают все вместе, и горячие школьные завтраки, и, так сказать, повышение там какой-то индексацию пенсии там, и прочее, а заодно, как бы попутно, еще и, так сказать, урезать, так сказать, полномочия судей Конституционного суда, чтобы они, не дай бог, не почувствовали себя несменяемыми, там, продлить срок того, убрать это, внедрить какой-то госсовет, как непонятную структуру, там, которая вообще в Конституции не вписана, и прочее, и прочее, и прочее. Пожалуйста, Саш.
Не согласен с тобой, так сказать. Эта аналогия, конечно, работает, но только частично. Когда тебе дают товар с нагрузкой, так сказать, ты можешь вытащить его из сумки, посмотреть, что за товар, так сказать, ты можешь не соглашаться с ценами на этот товар, не можешь не соглашаться с качеством этого товара, но ты видишь, что тебе продают. То, что сейчас делается, ты не видишь, что тебе продают.
Нет.
Я полез, так сказать, когда я прочитал все поправки, так сказать, ну, конечно, любимую, связанную с местным самоуправлением, прочитал. Там, ну, в поправке сказано, что значит, сделать так, что, так сказать, местное самоуправление становится элементом публичного права. Точка. Так. Из этого вытекает, что потом будет федеральный закон, а за ним будет московский закон, или как? Ну, что, сам, я открою секрет правоведам, так сказать, путинским, так сказать, и юристам, и государственному правоуправлению. Местное управление и сейчас является публичным правом. Вот так же, как областные депутаты, федеральные, значит, оно отделено от государства. Но оно является публичным правом, потому что решение местного самоуправления в своей компетенции является обязательным для населения. Это признак публичного права. Основной. Если его решение...
Ты прям юридическое управление президента подкашиваешь под корень. Ну как же так? Ну,
значит, я же взял конкретный пример, так сказать, и вот на нем я понял, что они значит, когда они говорят, что так, давайте поменяем, что было отделено от государства, а теперь мы вводим поправку, и оно становится публичным правом. Ответ. Оно и сейчас публичное право. По нынешней конституции, по нынешнему положению, по нынешнему законодательству. Это написано в документах. Это элемент публичного права.
Нет, ну, понимаешь, если говорить по существу, то то, чего они не умеют выразить словами, но хотят интегрировать местное управление в государственное управление, означает на практике следующее. Что на сегодняшний день местное самоуправление существует хоть как-то, хоть убого, хоть как-то, но во всех областях, как известно, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Вот мы как-то этим местным управлением обделены. Да? То есть вроде бы кого-то выбираем.
Неправильно ты говоришь. Давай я скажу. Значит, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе закон о местном самоуправлении местный. Московский, Санкт-Петербургский и Севастопольский, как субъектов федерации. На всей основной территории России местное самоуправление регулируется федеральным законом. А для трех городов сделано исключение. Вот как. Но так как оно, значит, сделано, отдано на откуп московским властям, то мэрия, соответственно, подготовила закон, и Московская городская дума его проштамповала, в котором это получилось сплошная издевка и учет тараканов. Вот. Вот по существу. Оно формально существует. Формально независимое. У него нет денег, у него нет кадров, у него нет помещения, у него нет полномочий. Значит, все плохо. А так оно формально есть.
Ну да, ну и параллельно существуют еще со времен Лужкова как бы параллельные органы городского
управления. Которые на самом деле рулят. Это управы и префектуры.
Да, управы и префектуры, которые реально имеют все то, что ты перечислил несуществующим для системы местного самоуправления. Да. То есть эти кадры и деньги, так сказать, и все остальное. А местное самоуправление остается вроде декорацией, то есть реально оно не существует. Так вот, я хочу просто сказать, что смысл поправок, которые, так сказать, они подразумевают под интеграцией местного управления в систему органов государственной власти, как раз сводится к тому, чтобы устаканить эту систему для всей страны. То есть, чтобы всюду это была единая вертикаль власти, чтобы никакого там местного самоуправления и вообще, так сказать, права людей распоряжаться хотя бы тем, что находится в пределах их зоны досягаемости, видимости, то есть, и так далее, просто не существовало. Вот об этом идет речь. Пожалуйста, Саша.
Не согласен с тобой. Объясняю, вот как мне представляется, вот тот бред, который я прочитал сегодня в виде поправок, который занесен, он носит характерные признаки. И он не только по позиции местного самоуправления, вот такая муть написана, но написано по другим позициям, связанным с Госсоветом, с завтраками, с чем угодно, с какими-то другими вещами, с международными договорами. Все написано так, что можно трактовать по-любому. Вот в чем смысл. Значит, они заменяют конкретные, относительно конкретные формулировки из Конституции, ныне действующей. Они занимают формулировками, которые подразумеваются, что на эту тему будет отдельный федеральный закон. Сначала конституционный, потом обычный, потом московский. Так сказать. Вот. Они оставляют себе место для произвола.
Да,
нет в Конституции четких решений, что вот это будет так, а это будет так. Нет, там делается дырка на этом месте. И говорят, эту дырку, значит, по мере необходимости Государственная Дума, а в случае уж совсем плохом указами президента, эту дырку можно закрыть, и это будет соответствовать Конституции. Потому что там была дырка, там было пустое место. Мы имеем право его заполнить.
Саш, вот именно об этом я и говорил. Ты зря там ищешь наши позиции противоречия. Это то, что происходит сейчас в Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге. Вот именно такой порядок они хотят распространить на всю остальную страну.
Это относится не только к местному самоуправлению. Вот все позиции, которые были прописаны, я их проглядел все. Они все прописаны в одном и том же стиле. Смысл каждой позиции заключается в дополнении, вводится к тому, чтобы оставить дырку правовую. И в этой правовой дырке написано, на этом месте статья, которая позволяет законами регулировать этот вопрос. Дальше.
Ну, так то же самое существует и по всей Конституции. Вся Конституция, она создана из таких вот дырок. Ну, возьмем на
всех. Их стало больше.
Да, естественно. Но возьмем навскидку какую-нибудь статью, ну, скажем, вот пресловутую 62-ю статью о двойном гражданстве, в которой сказано, среди прочего, что гражданин имеет право иметь гражданство другого государства, то есть двойное гражданство, все очень демократично, и при этом не имеет права быть ограниченным в своих правах, свободах и так далее. Вот тут вот на этом месте ведет жирная запятая. Если иное не установлено международными договорами, федеральными законами, трёшь-мнёшь и так далее, вплоть до указа президента. Вот и все. И вот эта последняя часть фразы, она всю предыдущую сводит к нулю. Я сейчас специально не хочу разбирать вообще тонкости, так сказать, необходимо, не необходимо это двойное гражданство и кого именно. Я просто хочу сказать, что сам стиль Конституции, а он в массе своей статей такой. Посмотрите статьи все, кто желает о правах и свободах человека, так сказать, о подчинении якобы их международным органам власти и так далее. Все это через запятую идет, регулируется федеральными законами, принятыми установлениями, там трали-вали и так далее. То есть декларация остается пустой и отданной на откуп тем конкретным законам, которые будут приняты и постоянно видоизменяться. Потому что они все принимаются с многочисленными поправками и продолжают поправляться всю их историю существования. Поэтому, естественно, что и с местным самоуправлением история такая. Такая же смешная история, кстати, и с Госсоветом. Ведь понимаешь, суть-то в чем? Что, ну, прописаны в Конституции некие органы власти. Есть законодательные, есть исполнительные, есть судебные, есть вообще не поймешь кто под названием президент, который гарант, все может, но ни за что не отвечает.
Госсовет какая ведь власть?
Схема, то, что эта схема хреновая, я, так сказать, комментировать даже не хочу, это поэтому, потому что каждому это понятно. Но когда сюда влетается Госсовет, каким-то образом, который должен интегрироваться в эту систему власти, да, то стоит вопрос, а Госсовет это кто? Госсовет это какое-то число назначенцев, точнее говоря, начальники из того же самого, так сказать, федерального собрания, часть от Думы. Остальные-то кто? Остальные губернаторы. Все они назначенцы президента, по большому счету. Вот получается, что Госсовет, некий такой представительный орган, он состоит, собственно, из той самой Боярской думы, которую царь сам себе и набрал. А хочет ли кого угодно сегодня отдаст опричникам и вместо него посадит другого. И вот это вот орган, как бы очень представительные, там где-то человек 100 сидят, солидных, в Георгиевском зале, за столами, все с умными мордами. Но это фактически, это все назначенцы, то есть это консультация между самим собой.
На эту тему они напишут закон о деляции полномочиями и сделают, и проведут это все. В принципе, вот хотелось бы получить ответ. Госсовет к какой ветви власти относится?
Саша, в этом-то весь и фокус, что это его надо к какой-то ветви власти приплести. Вот его
Совет
именно этим сейчас, так сказать, чешут репу.
Как бы его приплести? Совет безопасности к чему относится?
Да, к какой ветви власти? То же самое, как непонятно, к какой ветви власти относится президент.
Президенте понятно, а вот если сейчас вот эту трансформацию, которую затеял Путин скоропостижно, к чему они относятся?
Саша, ну ведь из таких дырок у нас состоит практически вся Конституция. Вот смотри, президент, он сам, какая ветвь власти?
Никакая.
Он гарант. А это что такое? Это что, это
держит у себя под подушкой и сам может кроить, как хочет.
Да, это так. Да? Администрация президента, соответственно, которая реально является сейчас аналогом ЦК КПСС, кстати, и сидит в его же здании. Она делает что? Она какой элемент власти? Никакой.
Непонятно. Ну, строго говоря, это аппарат при президенте.
Аппарат при президенте, предположим. Центральная избирательная комиссия. Она какая часть власти? Никакая. Она аппарат президента? Тоже не аппарат президента. А она кто? Вот та самая, которая устами Панфилова, а до него, так сказать, ее предшественников вершит, это там, кого избрали, кого не избрали, крутит ручки настройки газ-выбора, чтобы они правильные столбики ставили. Она вот какая ветвь власти? Для этого вопрос, между прочим, не праздный, потому что еще тогда, в 90-х годах, когда первые возникли вот эти вот все истории с избирательной комиссией, с ее жульничеством, мы пытались же еще тогда обращаться от Фронта национального спасения, как участника выборов, к администрации президента, то есть к прокуратуру с целью вот выяснить, ну как это вообще, что это за действие Центра избиркома, который принимает незаконные решения явно. Ну, например, Верховный суд принял решение о допущении к нас выбору, а Центр избирком не допускает. Почему? Да вот потому. Ну и что, и прокуратура обращается. Это история, которая длилась, кстати, 42 дня. Я до сих пор помню, это не пустяк, не в какой-то момент совершалось. Ну и что дальше? А прокуратура нам отвечает на своем бланке в установленные сроки. А это вообще никакая ветвь власти. Это нам, прокуратуре государства, она не подведомственна. Мы ее проверять не можем. Вообще. От слова совсем. Это вот тот порядок, который установлен в действующей Конституции, который, кстати, нынешние некоторые пикетчики защищают и говорят, не дадим, так сказать, поломать там нынешнюю Конституцию, она и особо дорога.
Получается, ближе всего это к церкви.
Ну, может быть, да, это какой-то символ веры или что-то типа этого. Этот символ веры, который управляет реально мирскими делами, определяет наше существование, к сожалению. И поэтому вынуждены с ним считаться.
Поэтому, как Центробанк.
Вот. Ну, что я еще хотел сказать, просто по вопросу об изменении. Потому как гарант, он же президент, посчитал, что, видимо, просто так принять эти поправки мало, их надо все-таки получить всенародный одобрямс. Я вот на этом месте хотел особо обратить ваше внимание. Ведь дело вот в чем. По Конституции, конкретно статья 136-я, поправки вот тем самым главам, которые планируется перерукоить, предусмотрены путем принятия федерального конституционного закона. То есть, иначе говоря, двумя третями голосов Госдумы, которые у «Единой России» так уже есть, и что там дальше вякают, это как бы оппозиционные там КПРФ и «Справедливая Россия» и прочие Жириновские, оно вообще никакого значения не имеет. Пункт первый. Пункт второй. Закон о референдуме запрещает выносить на референдум, то есть всенародный опрос, все те вопросы, которые по Конституции могут быть решены и должны быть решены другими органами государственной власти. Вот как раз вам в чистом виде 136-я статья. Вот эти вот поправки в Конституцию должны быть решены другим органам государственной власти. Вопрос, при чем здесь вообще всенародный опрос, референдум, вообще какой-то общий одобрямс? Значит, должен быть принят, по идее, по логике вещей. Тогда, если исполнять волю вождя, он же брякнул это с трибуны, это же разнесли по всей стране уже. Значит, надо принимать какой-то
особый закон. Воля вождя, кстати, понятие не юридическое.
Да, надо принимать какой-то особый закон. закон об всенародном единодушном волеизъявлении.
Такой, закон, знаете, о величии назывался в Риме.
Да, типа вау, все вместе вскрикнули.
Император Тиберий, так сказать, это назывался закон о величии.
Да, закон о величии. Да, конечно. Нет, ну тут много...
Из-за него, кстати, Христос пострадал. Из-за этого закона. Он же продул все суды во всех инстанциях.
Не, ну... Понимаешь, собственно, Христос не единый пример. А в свое время, когда...
Нет, под этот закон, ну, как 58-10, он под него много кого подвели. Под... Ну, если быть точным, закон оскорбления величества, так сказать, или как-то он назывался. Очень, кстати, подробно был расписан. Не могли, значит, не могли человека, так сказать, обвинить в этом нарушении этого закона, в оскорблении величества, если в вечернее время, так сказать, не было освещено двумя лампами. То есть, должно быть точно знать, что именно этот сказал вот какие-то слова про Тиберия нехорошие. Только тогда. Поэтому, когда Иуда, так сказать, вел вот эти провокационные разговоры с Христом, он специально запалил лампы, чтобы, так сказать, иметь свидетелей, которые, что вот он это говорил. То есть, чтобы все было чисто. Они процессуальный кодекс, так сказать, тогда соблюдали это очень хорошо.
Вообще, я считаю, что, конечно, понимание процессуальных моментов, оно со времен Иуды и проходя через советское время, очень сильно деградировало. Потому что в советское время таких бляпов, наверное, себе не позволили. Все-таки были какие-то помощники, референты, которые прежде чем какое-то лицо что-то зачитало или даже сандалии и хлопнуло по трибуне, готовило им все-таки некие документы, из которых следовало, какова является верная юридическая позиция. И они хоть и простонародным бытовым языком, так с каким-то своим своеобразным юморком, но все-таки доставляли сведения, которые соответствовали, так сказать, действительности и пониманию передовых, как говорится, классов на тот момент. А сейчас это уже совершенно отпало, просто изъяло. Я, кстати, Саш, прости, еще одну ремарку тебе скажу. Помимо времен Иуды, есть более свежий прецедент. Когда товарищи Гитлера избрали канцлером Германской империи, то через некоторое время умер федеральный, так сказать, президент Гинденбург. Очень почетная личность. Вот. И на его место никого избирать не стали. А вместо этого товарища Гитлера сделали вождем германской нации. Вот. Фюрер Deutsche Nation. Да. Поэтому, так сказать, прецедент такого рода существует. Как обойти, так сказать, сложные вопросы, типа там выборов каких-то там, прописанных в Конституции правил там, и прочего. Нужно просто установить новый порядок. Так сказать, ну и ордунг, выражаясь языком вот того самого вождя немецкого народа. Поэтому здесь, похоже, перед нами маячит что-то похожее. Пожалуйста, Саша.
Когда ты вполне справедливо сетуешь по поводу низкого качества документов, которые были вытащены перед народом, а качество действительно хреновое, и, ну, это можно смотреть в интернете, то, что начиная от самого выступления на федеральном собрании, заканчивая теми документами, которые в итоге попали в интернет, так сказать, вот эти поправки. И состав этой группы точно такой же дурной. Есть этому объяснение, которое, так сказать, никак обойти нельзя. Объяснение заключается в следующем. Я издалека начну. Нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Вот если работать по теории, в соответствии с правилами, которые полагаются, и соблюдать их, оно в итоге может получиться что-то приличное. Может получиться хорошая машина, может получиться космический корабль, может получиться хороший закон, может получиться какая-нибудь сложная аппаратура. Если ты нарушаешь эти правила демонстративно и по многим позициям, и неоднократно, ничего хорошего получиться не может теоретически. Вот если человек вместо того, чтобы, когда готовит изменения в Конституции, собирается, как там называется, конституционное совещание или учредительное собрание, что-то подобное, туда набивается энное количество делегатов от различных политических партий и движений, туда затаскивается энное количество правоведов и экспертов, выдается там год-два на того, чтобы они так потрясли седыми бородами и что-то сделали. После этого выдается какая-то конструкция и на референдуме утверждается. Это правильное решение. Получится хороший Мерседес С-класса. А если ты втихаря с двумя-тремя подпольщиками-юристами, подпольщиками, они же подпольно фактически трудились, в тайне.
Ну да.
Если ты на коленке что-то набросал, так, опасаясь, что никто не подглядывал, что ты пишешь на бумажке, написал в интересах то, чтобы усидеть еще несколько лет на кресле, ты написал какую-то хрень. Вот эту хрень он сейчас выложил на стол. И всем стало видно, что она не прошла пробации, она не прошла экспертных оценок. Она не прошла так сказать, нормальной даже просто экспертизы такой человеческой, так сказать, обычной юридической. Что вот просто юрист сел бы, так сказать, ну такой вот коммерческий, и просто просмотрел бы этот документ. Он не годится никуда. Я же говорю, что вот я прочитал это решение, это пустые дырки вместо статей прорисованы. Что мы там потом законами дорисуем. Я хотел бы перейти к части разговоров, которые, так сказать, как поступать оппозиции в этой ситуации, потому что разные трактовки. Кто-то говорит, что надо на улице выходить, там кровь проливать. Кто-то говорит, что так сказать, вообще надо не забивать себе голову. Вот здесь выработать надо точку зрения какую-то.
Ну, я что хотел сказать. Тут, конечно, каждый из нас выразит свое мнение. Я считал и давно говорил об этом, что эта конституция фактически умерла. И поэтому позиции реанимации трупа при помощи, так сказать, каких-то новых движений, они ничего нового реально ему не придадут. Ну, посудите сами. Вот берем, ну, предположим, тот же, оставим в стороне проблему горячих школьных завтраков, которая стала темой послания президента, и вообще соотношение масштаба проблемы. Горячие школьные завтраки и послание президента. Это так, в качестве шутки юмора. Но если говорить...
Кантемировка, нельзя решить вопрос завтрака из послания президента. Дороги туда нету. И рынды там нет, и моста туда не ведет. Саш,
я просто сопоставляю
масштаб проблем. Денег, вопрос логистический, так выполнить этот указ или положение Конституции святое невозможно. Ну так вот сложилось. В Москве можно, в Питере можно, в крупных городах можно, практически везде. Но если у тебя в классе сидит, так сказать, два одноклассника, один второклассник, и вот класс, так сказать, 40 человек, да, один. В нем сидят все, вот. И дороги нет. Вообще не ходят. О каком горячем питании может идти речь?
Саш, ну я просто беру масштаб сопоставления проблем, это, да, так сказать, послание президента Федеральному собранию, горячие школьные завтраки. При всем уважении к нашим школьникам и к тем, чтобы они снабжались горячей пищей, я все-таки думаю, что это не те масштабы сопоставимые, о которых можно говорить. Но если говорить серьезно, это просто сделано, я понимаю, это некая завитушка, которая для того, чтобы понять, насколько президент близок к людям. Что вот он, мол, не просто о каких-то там госсоветах рассуждает, а вот и школьных...
Он ничего не понимает в этом деле. Даже как материнский капитал, кроме как на пенсию мамаши, так сказать, которую она никогда не получит, зарасходовать этот материнский капитал невозможно. Да. Он сделан так.
Но у тех, кто этого не понимает, какая-то скупая слеза, наверное, должна это самое сбежать, сказать, ох, и даже о нас подумал. Вот. Но возвращаясь к проблемам более, так сказать, серьезным, которые как бы достойны вот этой темы, вот госсовет взять хотя бы. Ну хорошо, ввели его, предположим, в Конституцию и навели его какими-то полномочиями, допустим. Ну или не ввели его в Конституцию, как это было сейчас, уже функционирует уже несколько лет. Ну и что от этого изменилось? Вот что-то в государстве поменялось, да, какие-то принципиально законы стали приниматься по-другому.
На госсовете сидят такие. Может, что-то изменилось, не улучшилось. Вот я о чем. Не улучшилось.
Оно не улучшилось и не ухудшилось. Понимаешь,
что буря в стакане воды. Я тебе объясню. Они все сидят без дела, просиживают штаны за казенный счет. Это ухудшение.
Толку от них нет никакого. Саш, условно говоря, понимаешь, вот все, кто сидят в зале, они понимают, что они пучинские назначенцы. Что их любого из них он
это вот так... Это ритуальное действие церковное, да.
Как муху, да, так сказать. Он раздавит и сметет. Значит, соответственно, надо глядеть в рот, угадывать то, чего он хочет услышать. И это именно это слово произносить, потому что это залог выживания. Вот в этом плане какая разница, устаканен этот госсовет или не устаканен? Он чего, какие-то новые мысли, что ли, от этого начнет рожать? Как-то работать по-другому? Нет. Он будет делать точно так же, потому что он весь будет состоять из тех же самых людей, из тех же самых назначенцев, того же самого персонажа. То есть это буря в стакане воды. Я это к чему говорю, что все эти поправки в Конституцию, будут они приняты, не будут они приняты. Ну, я фантазирую, конечно, будут, безусловно. Народным голосованием, не все народным голосованием, так сказать, и так далее. Это ровно никакого значения не имеет, потому что все будет исполняться по воле левой ноги, поперек. И более того, когда эти поправки окажутся уже не действующими, а это произойдет достаточно быстро, как и с этой Конституцией, потому что родится какая-то новая схема, какие-то чиновники из нее выпадут, каких-то других надо будет вставить, еще что-то перекроить. Это абсолютно никому не помешает. Вот, допустим, ввели в Конституцию требования об индексации пенсий, вот чтобы просто, чтобы сдохнуть, правительство обязано их проиндексировать. И через запятую будут написаны в соответствии с федеральным законом. И дальше с этими пенсиями можно поступать как с пенсионными накоплениями.
Сегодня нет, должны проиндексировать, но в этом году решили не индексировать.
Да, решили. Вот в этом году решили принять такой федеральный закон, а не индексации пенсии. В Конституции все правильно написано, там все ништяк. Все написано, что пенсии должны индексироваться в соответствии с федеральным законом. Ну вот в этом году мы вот такой федеральный закон приняли, чтобы они лучше не индексировали.
Кстати, федеральный закон об индексации пенсии есть и не выполняется.
Да. Да,
а накопительную часть пенсии просто взяли и украли у населения.
В этом году перенести на год 2030. Да. Ну и все, и пожалуйста. Так сказать. Вот, поэтому это все это, конечно, липовые, так сказать, липовые перемены. Я не знаю, может, у тебя, Саш, другое мнение. Пожалуйста, как-то более серьезно.
Я задал другой вопрос и хотел бы на него сам ответить. Значит, что делать в этой ситуации? В этой ситуации, когда мы видим вот этот набор помойный набор глупостей, который на нас изливается последних три дня. Причем он перемежается с кадровыми решениями. Тут Медведева выгнали с чайкой, так сказать. Чему я так это, в общем, мне это нравится, что их выгнали. Так вот, в этих помоях, которые изливаются информационных на нашу голову, так сказать, с криками, с шумом, с гамом, мы сидим на последней руке. Угу. Значит, давайте посмотрим, как карта погуляет по столу, так сказать, какие будут решения. И поймем, как на это дело реагирует. Потому что никто за нами не гонится, несмотря на то, что все говорят, ах, как быстро они хотят принять 12 апреля, сегодня еще январь месяц. Давайте, вот мы почитали документы, поняли что-то из этих документов, посмотрим, что они положат на стол. Так сказать. Понятно, что отношение это вот, я думаю, что у подавляющего большинства оппозиции негативное. Потому что это просто нарушение права. И конституционного, и обычного, так сказать, в философском смысле этого слова. И это ущерб для населения по целому ряду позиций. И мы доказывали, и так сказать, многие доказывают, что от этого ущерба. То есть все это плохо. Все это сделано, так сказать, затратно, неумело, топорно. Ради того, чтобы один человек, единственный, Путин, продлил свое пребывание во власти, как-то его легитимизировал. Делать он это не умеет, как любой конструктив, он его изготавливать не умеет. Это вот его действия показывают. Ну, давайте посмотрим, что он еще наворочает. Как кто-то мудрый сказал, что выигрывает тот, кто последним совершает ошибку. Не надо торопиться, можно совершить ошибку. Давайте посмотрим, только, что выкатит этот кекс еще, потому что это не конец. То, что мы видим, вот это вот сами предложения сумбурные, сама вот эта вот ряженая группа народных представителей, так сказать, начиная от космонавтов, заканчивая фигуристами, которые для нас Конституцию писать будут. Вот. Значит, еще будет, процедура голосования будет интересная, будут критики. Наше дело сидеть на холме, так сказать, и смотреть, как это все будет происходить. И шевелиться особо так от нечего. По крайней мере, резких затратных движений так предпринимать не надо. Вот если как бы выяснится, что это совсем плохо, что это ведет к кровопролитию, а я не исключаю такой вариант. Потому что когда любой президент произносит слово «Конституция» у нас в стране, это приводит к кровопролитию. Что 93-й год, что Чечня... Всегда слова о новой конституции, о конституционном устройстве, всегда это сводится к какому-то безобразию со стрельбой. Значит, вот тогда надо будет реагировать на это дело. А в данной ситуации так, надо голову иметь чистой и смотреть на тот бред, который они несут, потому что на данный момент его нельзя, так сказать, с ним не судиться. Это всего лишь заявление. Нельзя не реагировать. То есть вот анализировать эту ситуацию и смотреть. Мы на последней руке.
Ну да, то есть пока все делается в режиме, там, хотят это власти, не хотят, собака лает, ветер носит. Потому что мало ли кто чего там сказал, кто-то где-то что-то брякнул. На самом деле еще никаких реальных процедур нет. Они
две реальные вещи произвели, которые могли бы без Конституции сделать. Это заменили правительство и заменили генерального прокурора.
Ну, я говорю, что это все по совокупности носит характер какого-то правового тупика, То есть, честно говоря, меня даже поразила степень правовой тупости, которая была при этом продемонстрирована. Мне как-то казалось, что все-таки люди, получающие такие деньги, сидящие в тех кабинетах, в которых еще сохранилась аура былых времен, все-таки они должны как-то лучше соображать, что ли. Я не знаю, там, быть как-то посмекалистей, по подготовленней, что ли. Они что-то с каждым разом демонстрируют все настолько большую лоховитость, что просто как бы не по себе становится. Ведь действительно, ну, набрать конституционное совещание, так сказать, из видных танцоров, плюсунов, там, космонавтов и все, все уважаемые люди, они свое отплясали, и на коньках откатались, и в космос отлетали, и честь им за это и хвала. Но конституционная организация, конституционное устройство государства, это, как ты любишь говорить, Саша, это не по их гайкам. Это вот они не на то заточены.
Я знаю, что всего десяток человек в стране разбирается в этом вопросе как следует. И мы их знаем с тобой лично, каждого.
Да, ну так из них...
Один из этих туда не включен.
Если надо бы это делать, вообще создавать, если хочешь создать что-то действие.
Я один из этих людей туда не включен. И что за торопливость вот эта вот? Она какая-то, он то ли больной такой сильно какой-то непонятной болезнью, то ли еще что-то. Что-то заставило его торопиться, значит, вот для того, чтобы принимать эти решения. Так бы он 4 года еще мог просидеть президентом и мог бы подготовиться, что ли, какие-то другие решения. Значит, очевидно, такая социология хреновая. Так плохо с деньгами, так плохо со здоровьем, с чем-то. Значит, что-то заставило его вылезти вот сейчас в чисто поле, так сказать, и в этом поле демонстрировать голую задницу.
Ну, я бы даже сказал не торопиться, а суетиться. Потому что, так сказать, вот это вот дергание, опрос, не опрос, комиссия, не комиссия, до 1 мая.
То есть ситуация, когда ничего не горит.
Ну да, действительно, что, 1 мая все помирать собирались, что ли, или что должно
есть
случиться?
Есть президент, есть премьер-министр, есть какая-никакая конституция, по ней можно работать. Готовься, ну, да. Не спешат.
Тем более она никого не объясняет, поэтому по ней можно работать, тем более, как левая нога захочет, так и повернуть.
Для того, чтобы убрать слово подряд из выражения, так сказать, не больше 2 сроков подряд, ради этого надо городить всю эту ситуацию с конституционным совещанием.
Ну, это не конституционное совещание, это просто их семинар.
Я называю мероприятие, конституционное мероприятие.
Да, конституционное мероприятие. Это также Ельцин в свое время поступал, кстати. Когда была создана конституционная комиссия при Верховном Совете, которой руководил как раз Румянцев, и наш вот комитет по конституционному законодательству, в котором я трудился, в итоге деятельность ни того, ни другого его не устроила. Поэтому он устроил какой-то свой между собойчик, который вот назвал таким конституционным совещанием по президенте. Совещание. Если люди пришли, посовещались. А вы знаете, в результате этого вот родилась эта конституция, которая писана была Шеницем, направлена Шахраем. Ну и там все остальные, так сказать, приложили к ней там по мере возможности.
Не хватило ума взять какую-то французскую конституцию, относительно грамотно ее перевести.
Саша, не надо метать на французскую конституцию. Понимаешь, все-таки там кодекс Наполеона, там вещи, которые писались людьми, которые пережили эпохи. Они не переписали французскую конституцию. Они взяли оттуда срок, который их больше всего устраивал. Понимаешь, вот и все.
Ну, что-то они передирались с каких-то других. Здесь же то, что мы сейчас видим, это же вообще никуда не годится.
Да. Ну и то, что раньше было, не лучше. Так что я в этом смысле тех защитников Конституции, которые выходят там к администрации президента с одиночными плакатами, абсолютно не одобряю, потому что понимаю, что...
Ты понимаешь, они выходят не потому, что им нравится эта Конституция, она не действующая. Они выходят, когда, так сказать, эту плохую Конституцию заменяют произволом.
Вот. Саш, ну, исходя из того, что
там это делают демонстративно,
это уже узаконенный произвол. Я не знаю, какой узаконенный произвол заменяют на беззаконный произвол. Понимаешь, вот как ты любишь говорить, разница в сортах говна здесь очень трудно уловима.
Он же хочет, чтобы это все еще и приняли ее добровольно и с песнями, понимаешь?
Ну да.
Это не нравится народу.
Вот. Ну что, может, к вопросам перейдем, Саша, а то у нас, как всегда, много. Так, можете перечислить, кто из правительства Медведева были либералами? Во-первых, они не то чтобы были, а и есть. Вот. Во-вторых, это все те, кто относится вот к нынешнему экономическому блоку правительства. Ну, нынешнему, временно исполняющему обязанности, там, как хотите. Это сюда относится, кстати, не только действующий там, министр экономики, финансов, там, глава Центрального банка и так далее. Я имею в виду Набиуллина, вот этих Орешкиных, Силуановых там, и прочее. Вот. Ну и тех, которые ими были. потому что они, так сказать, как бы перетекли в руководство там крупнейшими банками типа Грефа, вот, взяли в себе под опеку какие-то корпорации типа Роснана, я имею в виду Чубайса там, и прочее, прочее. Кто-то осел в счетной палате типа Кудрина. То есть это большой пласт такой людей, которые связаны внутри корпоративными связями, которые через высшую школу экономики, которую курирует муж госпожи Набиуллиной, вот Саша его знает по фамилии, я ее все время забываю, и всякие прочие там МАУ с Академией государственной службы и так далее. Это вот это глыба какая-то, своего рода айсберг, это не конкретные просто персональные люди. Поэтому в этом смысле здесь речь идет не об одном человеке, а о целом таком сгруппированном, скомпактированном явлении. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, тех людей, которых ты перечислил, это жулики, которые присвоили себе достаточно гордое название либерал. Единственный человек, который в последнее время...
Я с этим не спорю. Просто они присвоили себе название.
Единственный человек, которого я могу назвать либералом из правительства,
они как бы президента по экономике идентифицируются под этим именем.
Единственный человек, которого я назвал либералом из этой когорты, это бывший советник президента по экономике Илларионов Андрей. Вот он действительно либерал.
Ну, Саш, у тебя, как бы тебе сказать, нетрадиционные понятия либерализма, в отличие от нашей политической мысли.
Я книжки читал, что там написано. Вот он либерал, понятно. А они жулики.
Понятно, понятно, да. Ну, поэтому он не удержался в этом правительстве, чушь не удобно.
Да, он злейший враг этого правительства. И тех людей, о которых ты говоришь, он жрет поедом, так сказать, на страницах газет.
Ну, понятно, потому что они жулики. Я не спорю ничем с тобой, я просто говорю, кого у нас принято считать либералом. Я понимаю, что искренний либерал, он должен от этого возмущаться. Так же, как, я не знаю, любой приверженец либерал-демократической партии Японии должен вскипевать, когда его сравнивают, допустим, с либерал-демократами Жириновского. Ну, вот. Так, что вы думаете о сухом законе Горбачева? Есть аргумент, что после введения этого закона действительно резко снизилась смертность и повысилась рождаемость с 1985 по 1987 год, пока закон не отменили. Вы знаете, мне кажется, вот я сейчас не могу навскидку вспомнить эту статистику, но, во-первых, для того, чтобы говорить о снижении смертности и повышении рождаемости, особенно так о демографических явлениях, достаточно протяженным, 2 года – это маловато. Мы говорим о кривых рождаемости и смертности, которые имеют там десятилетние и более пики, связанные там с какими-то крупными событиями, типа войнами, гражданское, там, отечественное и так далее, так сказать, провалы, так сказать, подъемы и так далее, так далее. Они действительно объективно существуют, но заметьте эту тенденцию в течение 2 лет просто потому, что тут в 85-м году приняли закон, там полгода позже вырубили виноградники, и тут сразу все зацвело и запахло, сразу и рождаемость увеличилась, и смертность понизилась, так сказать, и все это за 2 года так резко себя проявило, что остается непонятным, что ее в 87-м году, 2 года спустя, отменили. Скорее всего, все ровно наоборот. Если и были эти, так сказать, успехи только в газетных цифрах, а там подавалось то, что угодно генсеку, особенно теми журналистами, которые хотели его, как говорится, лизнуть в очко. Такие не перевелись сейчас. Пожалуйста, Саша.
Если говорить о плюсах, они, наверное, были, но очень маленькие. Я их не заметил. Что касается минусов, то они очевидны. Так сказать, и первый минус – это бюджет лишился своего баланса. Потому что у нас львиная доля бюджета была акцизы на спиртные напитки. И как бы вот это же прибыль получало государство тогда. Себестоимость спирта была смешная, а фактически шло в доход государства. Поэтому из-за этого началась инфляция, в частности, одна из причин. Поэтому отрицательный был результат, его поэтому и отменили.
Я, кстати, понимаете, очень сдержанно отношусь к вот этой вот статистике про, так сказать, алкоголизацию населения и, так сказать, жертвы, которые от нее происходят, потому что, ну, скажем так, есть, насколько я вот себе представляю, да, где-то 20%, наверное, населения, по самым, так сказать, максимальным оценкам, которые действительно подвержены или способны быть подверженными алкоголизации, которые, так сказать, или пьют неумеренно, или испытывают от этого какие-то, так сказать, там, разрушающие эффекты, так сказать, которые там толкают их на преступления, все остальное и так далее. Все-таки все остальные 80% они таким эффектам не подвержены. Их можно там по-разному называть, какими-нибудь культурпитейщиками, там еще чем-то. Вот. Но факт то, что их, так сказать, алкоголь в какой-то мере ими потребляемый, будь то в пиве, там, в водке, там, в вине там, и прочее, прочее, но он их ни на какие эксцессы не толкает, их в аморальный способ жизни не вводит, и на их рождаемость, так сказать, и смертность, в общем-то, не влияет. Поэтому здесь необходимо более, если уж не впадаться в чистую пропаганду, необходимо проводить какие-то более интересные, более тонкие исследования, потому что все-таки в России алкогольная традиция существует достаточно давно, не только в России, допустим, это во всех северных народах. Точно так же, как, допустим, ну, вот в арабских народах существует там приверженность к определенного рода наркотикам, которые, так сказать, являются там традиционными предметами потребления, там всякие курения, там, я не знаю чего, кальяна, там, может быть, анаши, может быть, еще там чего-то, я не специалист в этом деле. И они действительно их переносят гораздо легче, чем, скажем, российское население, которое к ним в целом не приспособлено и, в общем-то, обходится без него. Так или иначе, все эти вещества, употребляемые, так сказать, видели алкоголя, видели каких-то там курительных смесей и прочее, они относятся, ну, к каким-то стрессосдерживающим факторам. И их влияние на организм человека, на то, как это сказывается на его жизненном цикле, это гораздо более сложный вопрос, чем просто, так сказать, вот так вот запретить и в течение 2 лет сразу почувствовать эффект. Вот мое такое мнение. Поэтому я думаю, что это вопрос более тонкого и более серьезного исследования, а не каких-то пропагандистских кампаний, типа взять все, вырубить к чертовой матери, и сразу тут у вас и понизилась смертность, и повысилась рождаемость. Как так кажется? Так, еще один вопрос. Как вы можете опровергнуть тезис, что в СССР все было построено рабами из ГУЛАГов, которые жили при крепостном праве, погибали от голода и плохих условий, и что Сталин образовал преступный гальстрой? Пожалуйста, Саш, я потом добавлю, просто чтобы все время не выступать.
Я родился тогда, когда Сталин уже помер. Поэтому, так сказать, но всю экономику страны я видел живьем, так сказать, и у меня работали заключенные. Я занимался идеологией, геофизикой. Ну, заключенные такие, расконвоированные врачи, там, водители, которые сбили кого-то, такой категории. Из общего объема работы, то, что я выполнял, ну, дай бог, это было 3%. Ну, 5% от того, что я производил. Вот такая ситуация была. Я ездил по всей стране и всю ситуацию знал. Поэтому сказать, что они играли какую-то колоссальную роль, нет, не играли.
Я могу только подтвердить Сашины слова, потому что уже просто как педагог. Могу вам сказать, что труд, так сказать, заключенных, безусловно, существовал. Он существует, кстати, и по сегодняшний день. И не только в России. Вот. Но, так сказать, он в трудные годы решал какие-то народно-хозяйственные задачи, типа, так сказать, строил там какие-то каналы, там, типа Беломор-Балтийского там, и прочее, прочее. Но сказать, что это была вся экономика страны, висела на этом, это не просто большое преувеличение, это, вот, знаете, нынешний такой либеральный бред. Пусть опять на меня не обижаются истинные либералы, о которых Саша только что говорил. Но вот это определенная политическая заказуха, которая никоим образом не соответствует действительности. Не говоря уже, так сказать, про рабов ГУЛАГов, так сказать, про то, что они жили при крепостном. Кстати, не надо тут путать крепостное право. Крепостное право – это совершенно иная вещь. Может быть, ее, так сказать, принято сегодня считать каким-то ругательным термином. Может, она таковым даже и является, но она никакого отношения к ГУЛАГу не имеет. Крепостное право – это все-таки закрепление крестьянина за землей с определенными правами для крестьянина и для помещика. Поэтому, так сказать, здесь не надо как бы крепостным правом там все мерить, там, например, помещицы Салтычихи, равном как и погибание от голода и плохих условий. Я, кстати, хочу сослаться здесь на лишний семейный пример. Вот мой дед, он отсидел 18 лет в лагерях. И после этого получил еще, ну, несколько лет, 25 лет ссылки, который, правда, полностью он не отсидел, потому что умер Сталин, так сказать, и где-то в 1956 году пошли тотальные амнистии. Но вот по его оценке, насколько я знаю, так сказать, из семейных преданий, в лагерях было жить гораздо легче, чем в ссылке. Вот такое не человека, который, так сказать, непосредственно эти самые 18 лет в них отсидел. Поэтому насчет погибания от голода, кстати, от голода он в лагерях не погиб, вот, а обморозил все ноги, именно находясь в ссылке. Вот как-то так получилось. Так что это все, так сказать, отнюдь не так. Равно как и преступный Дальстрой, я не знаю, чего привязались к Дальстрою. Вообще-то много было строительных управлений, в том числе и на Дальнем Востоке. И почему именно освоение Дальнего Востока являлось здесь преступным, я не знаю. Это, наверное, вам к слову просто пришлось. Вообще-то строев таких было много. И правильно, Беломорско-Балтийский канал все-таки был же построен.
Тоже это организации, которые занимались северо-востоком страны, так сказать, там действительно среди них была Дальстрой. Они носили характер интегрированный, так сказать. Они занимались не только там строительством и геологией, а и тем, и тем, и тем, и тем, и выполняли функции местной власти. Так сказать, наверное, по этой причине наш зритель прицепился.
Ну, можно, наверное, объяснение какое-то найти. Я, во всяком случае, не считаю, что все проблемы ГУЛАГа и вообще, так сказать, работы заключенных стоят именно в Дальстрое. И именно поэтому...
Вы знаете, что руководитель Дальстроя жил один год всего. Ну, раз в год, так сказать, он менялся. Причем как все это происходило? Приезжал так, новый начальник, значит, Получасовой разговор с распитием чая. После этого расстреливал предыдущего, его заворачивали в ковер, выносили. Значит, новый начальник садился в кресло и начал рулить. Через год процедура так сказать, повторялась. Расстреливали следующего начальника. И так вот такой ченч происходил. Раз в год у них они друг друга стреляли.
Ну,
приехавший имел инструкцию предыдущего застрелить. И самое главное, выполнить план. Это что было, то было.
Не знаю, так ли это экзотично происходило или нет, потому что я думаю, что это происходило все-таки по решению каких-то иных органов, а не текущего начальника.
Нет, решение принимали в Москве, а он его реализовывал уже. Он принимал отчет.
Я просто понимаю, что все эти истории обладают определенной легендностью, так сказать, творческим характером, так сказать, там ковер, чай там, и прочее. Я не хочу их как-то оспаривать, я просто понимаю, что это с течением времени события, которые особенно носят такой эпический характер, вошли в память поколения, они как-то героизируются, так сказать, легендизируются и становятся, так сказать, частью предания народного. Ну, на это надо делать нормальную скидку, это как все такого же рода истории.
Ну, художественное произведение, книга Куваева «Территория» в значительной степени описывает деятельность аналогичной организации на Чукотке. Да. Там под территорией, так сказать, спрятаны вроде как Чукотке. Многие фильмы этот видели просто.
Да. Так, далее. Почему, в отличие от Германии, вы не считаете Францию оккупированной страной, если она входит в НАТО с момента образования блока, а НАТО – это американский военный блок? Вы знаете, я часто повторял этот тезис, поэтому позвольте себе, так сказать, на него ответить первым. НАТО – это действительно американский военный блок. Что касается Франции, то вообще-то, если вы знаете или помните историю, де Голль вывел Францию из военной организации НАТО именно как раз по той причине, что она являлась подведомственной американцам военным блоком, и фактически они были, так сказать, там царь бог и воинский начальник. Более того, штаб-квартира НАТО изначально находилась в Париже. Вообще-то ее после этого оттуда переместили в Бельгию именно потому, что Франция вышла из военной структуры, ее военные вооруженные силы не подчинялись вооруженным силам блока. И, так сказать, таким образом, в общем, они никаким образом далее с ней не взаимодействовали. Де Голлю было достаточно напряженное отношение с Соединенными Штатами, связанное и с пониманием того, как они всех надули с этой операцией с долларами, вот, и с возвратом этих долларов в Соединенных Штатах и с требованием рассчитаться с ними по золотому курсу, которое, кстати, было исполнено, от чего там, я думаю, очень многие в американской элите, так сказать, жестко пожалели и пострадали, и стали антифранцузами. Вот. Но это все было так. То есть Франция в тот момент, я что хочу подчеркнуть, она все-таки имела возможность и демонстрировала независимость принятия своих решений, и реально это все исполняла. Но для этого нужен был такой сильный человек, как де Голль, все-таки герой войны, так сказать, человек, составивший противовес оккупационному режиму Виши во главе с маршалом Петеном. И маршал Петен чуть-чуть это герой Первой мировой войны. Для Франции гораздо больше значимый, чем Вторая мировая, потому что в ней она потеряла гораздо больше. То есть, по сути дела, если обосновать роль де Голля, это тот человек, который вывел ее из ряды Францию, из рядов стран-коллаборационистов, которых было много, в ряды стран-победителей. И более того, одной из четырех стран-победительниц, что, собственно, обеспечило и место и в Совете Безопасности ООН, там, и прочее, прочее. То есть, по своим временам он выдал, так сказать, очень серьезную историческую задачу. И поэтому в этом смысле Франция не как оккупированной страной тогда, во всяком случае, входя по факту вхождения в блок НАТО, она входила только в политическую структуру, а считаться никак не может. Другое дело, что великие люди, и мы это наблюдаем и на российском примере часто, дегенерируют в своих последователей все в большей и большей степени. И поэтому именно эти последователи, ввиду своей политической мелкости, попадая, так сказать, по американское влияние, соответственно, потому как уже самостоятельного они голоса не имели влияния, они начинали более-менее, значит, как-то это самое входить, так сказать, обратно в эту американскую колесницу, потому что надо было кому-то притереться, потому что те, к кому они притирались, они им обеспечивали победу в политической борьбе. Говоря конкретно, за де Голлем последовал его бывший премьер-министр Помпиду, который, в общем-то, продолжал деголевскую политику и был деголевского курса человек, ну, грубо говоря, его закалки. Так или иначе, дальше, там, с перерывом на Миттерана, последующим президентом стал Ширак. Ширак – это генеральный секретарь партии объединения в защиту республики, которая была создана де Голлем. То есть, грубо говоря, это человек, ну, не нынешнего политического уровня. Да, это человек, который еще воспитывался генералом, так сказать, в его традициях, понимании своем международной роли Франции, которого, так сказать, там куда-то наклонить, так сказать, под американскую там пету, несмотря на то, что Франция уже значительно ослабела и политически, и экономически, было непросто. Точнее говоря, совсем невозможно. Перемены реально начались с Саркози. Вот. Саркози уже по тихой сапой, так сказать, ввел опять Францию в военную структуру НАТО. Ну, а Макрон, будучи, так сказать, деятелем примерно того же пошиба, что и Саркози, значит, соответственно, дальше продолжит эту интеграцию. Она не является оккупированной страной, но фактически своего самостоятельного голоса практически не имеет. В отличие от Германии. Германия тупо оккупированная страна. На ней находится наибольшее количество, так сказать, самые крупные американские военные базы. Германский канцлер, вступая в полномочия, а это, так сказать, глава правительства, президент там номинальный, он первым делом едет в Вашингтон и подписывает там так называемый канцлерский акт, из которого следует, что все, что, так сказать, Германия предпринимает во внешней политике, должно быть согласовано с, так сказать, непосредственно американской администрацией. Я предполагаю, что нечто похожее делают и японцы. Они никогда об этом не пишут, но реально это все время происходит. Все золото Германии на сегодняшний день хранится в Соединенных Штатах. Они несколько раз делали какие-то свои попытки, так сказать, как-то вытянуть свой золотой запас. Мол, у нас тоже Бундесбанк. Им каждый раз щелкали по носу. Вот. На сегодняшний день эта тяжба продолжается, но с каким-то непонятным результатом. Поэтому Германия, несмотря на свою экономическую силу, находится в гораздо более зависимой ситуации, чем Франция, благодаря де Голлю, которую она получила не благодаря нынешним, так сказать, наследникам, а благодаря вот именно генералу де Голлю. У Германии этого нет. Вот. И судя по той степени, которую она запешно в американскую политику, вряд ли когда появится в будущем. Ну, так сказать, за исключением, если там не появится какой-то новый вождь нации, его уже страшно называть фюрером, но, так сказать, это требует, наверное, какого-то другого политического деятеля, не тех, которые сейчас, да и другой политической ситуации. Вот.
Время.
Да, все их законы незаконные, потому народ закован. Да, это мнение. Вопрос. Фигуристы, казаки, певцы одобрили, завтра поправки передаются в Думу, когда яблоко со своими поправками пойдет? Ну, не знаю.
Я
не знаю, ничего не могу сказать. Вы какие-то новости про Марка Гарперина слышали? Его увезли или он пока под домашним арестом? Я слышал, что его перевезли в... То есть, вернее, он, не знаю, перевезли или поехал вот в колонию поселения. И это было причем некоторое время назад. Ну, там несколько месяцев назад, вот после его, так сказать, приговора.
Я тоже так слышу.
Как он сейчас, я, к сожалению, не слышал ничего. Ну, вот. Хотя хотел с ним как-то связаться. Можно ли назвать импичмент Пак Кын Хе в Южной Корее в 2017 году демократией? В Северной Корее или у нас это вообще невозможно. Я вообще считаю процедуру импичмента, так сказать, когда она реалистична и осуществима, очень правильной процедурой. Поэтому если в Южной Корее это возможно, то я как бы поздравляю южнокорейский народ с тем, что у него такая возможность имеется.
Только это признак не демократии, а признак правового государства.
В общем, да. В общем, да. Поэтому в этом смысле я согласен с вами. В подавляющем большинстве других стран это вообще невозможно, это правда. В Америке, по-моему, это возможно только там на каком-то губернаторском уровне, где есть реальные примеры осуществления импичмента. Будет ли позитивом отсутствие либералов в новом правительстве РФ? Вы знаете, давайте посмотрим на это новое правительство РФ, а потом уже скажем, что в нем является позитивом, а что нет. Вот, и говоря уже о том, что, ну, вы знаете, вот если бы сказали, в чем преимущество выбора между либералами и ворами, что лучше? Ну, я бы затруднился с ответом, честно говоря. Поэтому давайте посмотрим все-таки, что будет происходить. Я, кстати, не исключаю того, что либерал может быть вором, равно как и вор может быть не либералом. Ну, надо смотреть на конкретные личности, а не просто на этикетки. Так. Валерий Марксович, а за что ваш дед сидел в лагерях? За какое-то преступление или за что-то мелкое, как тогда в сталинские времена? Ну, как вам сказать? Вопрос непростой. Он сидел не за мелкое преступление. Он на момент посадки был комиссаром Белорусского военного округа. Вернее, не комиссаром, прошу прощения, а председателем партийной комиссии. Вот. И, строго говоря, его вина состояла в том, что он восстанавливал в партии людей, которых предварительно, так сказать, исключали из нее решением там, соответствующих собраний за то, что там в НКВД поступали на них соответствующие доносы, чем, соответственно, как бы нарушал вот эту вот линию действия органов и их взаимодействия с партией, за что, в конце концов, посадили его. Вот. По-крупному это вопрос в этом. А дальше идет масса мелких деталей, которых я узнал, когда уже прочитал личное дело своего деда. Я обратился в какое-то время, около полутора десятков лет назад, в ГБ с запросом. Мне его дали с ним ознакомиться, поэтому я как бы там получил какие-то дополнительные сведения с точки зрения уже конкретики, как это именно происходило. Но он не был осужден судом. Он был осужден особым совещанием. Особое совещание это предполагало, что, во-первых, дело рассматривается в отсутствие самого, так сказать, предмета рассмотрения, не говоря уже про всяких прокуроров там и прочих. А во-вторых, сама эта процедура применялась еще начиная с царских времен. Вообще особое совещание изобрели при Николае II, конкретно при Столыпине. Для того, чтобы изолировать или, скажем так, сажать людей, которым нельзя было предъявить конкретных обвинений. Просто по принципу их, скажем так, социальной опасности. Вот именно такая социальная опасность ввиду его действий, за ним была и признана. И особое совещание, оно ведь не мотивировало как-то, за что тебя сажают. Тебе просто определяли, вот вам приговором совещания 5 лет. 5 лет. Оно больше тогда, в тот момент, в 1938 году, оно больше не могло давать. Именно в тот момент, когда его сажали. Ну, вот. Ну дальше 5 лет, 1942 год, это продлевается, так сказать, еще там до конца войны, после конца войны еще продлевается, так сказать, как бы автоматическое решение. Вот механизм такой. Так что вот то, о чем я хотел вам сказать. Ну хорошо, спасибо вам, тем не менее, за те вопросы, которые вы нам задали, за то, что вы были на нашей передаче, и до следующих встреч на канале Вольверы ТВ, на передаче «На самом деле», которая будет выходить и в видео, и в радиоформатах. Спасибо вам, до свидания.
Всего хорошего.